Алексей Елисеев. «Звездная кровь». Изгой. Книга 10. Текст читает Ягодкин Данил. Глава 435. Бумага от матриарха, спрятанная во внутреннем кармане, буквально жгла мне грудь. Этот пергамент, пахнущий дорогими духами, был не просто бумагой. Он был поводком и одновременно кнутом. Он был абсолютной свободой действий, ограниченной лишь одним ничтожным условием — успехом. Провал же означал, что этот самый свиток с этой самой размашистой подписью зачитают в качестве моего смертного приговора на городской площади перед моей казнью. Отдых? Отдыхать я буду на том свете, если он, конечно, существует. Сейчас же у меня не было времени даже на то, чтобы выдохнуть. Я вернулся в свой наскоро обставленный особняк лишь для того, чтобы снова забраться в холодное, пахнущее потом и металлом нутро импа. Машина отозвалась на нейрошунтовое сопряжение глухим, утробным гулом, словно просыпающийся после долгой спячки доисторический хищник. Я вывел ее со двора, аккуратно, почти с нежностью, перешагнув через то, что еще утром было ухоженной клумбой с экзотическими цветами, и направился в промышленный квартал. Под нашими многотонными шагами дрожала земля. Горожане, уже начавшие оправляться от утреннего шока, вызванного разрушением ворот, снова бросились в рассыпную, однако теперь в их взглядах было больше болезненного любопытства, чем животного страха. Гигантский боевой робот, неторопливо шагающий по их улицам. Такое зрелище не каждый день увидишь. Это было событие, о котором потом они будут рассказывать своим внукам, если, конечно, у них у всех будет это самое потом. Промышленный квартал встретил нас настороженным скрежетом и запахом горелого масла. Здесь, вдали от нарядных, вылизанных фасадов центра, Мнан показывал свое истинное, неприглядное лицо. Ржавая, покрытая вековой копотью и бесконечно усталая. Техники, присланные Пипой, уже суетились в ангаре. Это было огромное, гулкое, как собор, помещение, служившее раньше доком для неуклюжих грузовых воздушных парусников. Я, не выходя из кокпита, связался по воксу с генералом Витором Вандеркиилом.
«Генерал?»
«Кир, я больше не генерал!» Раздался в динамике его знакомый, прокуренный голос.
«Обращайся ко мне, пожалуйста, просто Витор!»
Я мысленно кивнул.
«Витор, мне нужны толковые парни из бывших легионеров. Здесь, в промышленном квартале». Я назвал точный адрес и приметы ангара.
«Сколько?»
Деловито, без лишних вопросов, спросил он.
«Двоих пока будет достаточно, если одним из них будет Гарри».
«Хе-хе-хе, уже успел что-то натворить, кровавый генерал!»
В воксканале раздался его хриплый, похожий на скрежет гравия, смех.
«Еще и полдня не прошло с твоего триумфального возвращения!»
«Мне нужен постоянный караул, у ангара, в промзоне».
«Для этого твоего импа?»
— уточнил Витор.
«Слухи уже расползлись по городу. Говорят, размером он с башню и может одним выстрелом снести целый квартал».
«Слухи на этот раз не врут, поэтому и нужен надежный караул, чтобы здесь поменьше зевак и варья всякого шныряло».
«Будет сделано. Зайду попозже, хочу поглядеть на это чудище сам. Интересно, сколько оно жрет топлива».
Хмыкнув, я отключился и начал медленно загонять импа в ангар. И тут начался форменный цирк. Рабочий, до этого момента суетливо расчищавший площадку, при виде приближающейся 15-метровой машины смерти, бросились в рассыпную, как тараканы от внезапно зажженного света. Это было постыдное мышиное бегство. Они неслись, опрокидывая ящики с инструментами, спотыкаясь на ровном бетонном полу и жалобно вскрикивая. Мое терпение, и без того тонкое, как паутина, с треском лопнуло. Я выпрыгнул из распахнувшегося люка кокпита, в два прыжка догнал самого медлительного и неуклюжего бегуна и мертвой хваткой вцепился ему в шиворот. Мужичонка оказался на удивление жилистым и бородатым в промасленном дочерно комбинезоне. От него несло потом, дешевой дым травой и липким животным страхом.
«Ты кто такой?»
— прорычал я, хорошенько встряхнув его так, что зубы у него клацнули.
«Инженер?»
Заикаясь, проблеял он, не смея поднять на меня взгляд.
«Главный инженер, сударь!»
«Так какого маблана твои люди разбегаются, как тенеподы от Икс-света? Был приказ подготовить ангар к приему машины!»
«Приказ был, господин!»
Он искоса с суеверным ужасом посмотрел на застывшего в воротах ангара импа.
«Но он же страшный! Мы не знаем, что с этим делать! Это же не парамобиль! Это технология грязекопов! Мы парамобили-то можем только подлатать, масло сменить да колесо поменять, гусеницу натянуть, заправить топку и котел! А тут...»
Я разжал пальцы, и он мешком осел на пол. Внутри у меня заворочилась кислотная, обжигающая желчь раздражения. Это не было прямой диверсией. Это было гораздо хуже. Это был системный паралич, въевшаяся в кости некомпетентность. Пипа не саботировала меня. О нет, она была куда тоньше. Она просто бросила меня в это зловонное болото местной профнепригодности, чтобы посмотреть, выплыву ли я. Благодарность баронессы обернулась очередной проверкой на прочность. Что ж, если гора не идет к Магомету, Магомет достает из-за пазухи динамитную шашку. «Хорошо», — сказал я инженеру, который все еще пытался отдышаться, сидя на грязном полу. «Забудьте про техническое обслуживание. Можете сделать простые вещи». Он испуганно и часто закивал, как китайский болванчик. «Мне нужны полые цилиндры из закаленной стали. Вот такого диаметра!» Я показал ему на пальцах примерный размер. «И взрывчатка. Много взрывчатки. Самой мощной шахтерской, какая только у вас есть». Инженер побледнел еще сильнее, если это вообще было возможно. Его лицо приобрело цвет грязного мела.
«Но зачем, сударь?»
«Для фейерверка». Отрезал я, глядя на этого дрожащего специалиста с чувством, близким к омерзению. «В честь предстоящей победы! Завтра к утру принесешь мне первые образцы и точные расчеты, сколько таких хлопушек может выдать ваша хваленая промышленность за одну неделю. А теперь иди и передай остальным, что машина не кусается, пока я не прикажу». Он кивнул с таким рьяным усердием, что я на миг испугался, как бы он не свернул себе шею, и на полусогнутых, подгибающихся в коленях ногах поспешил прочь, исчезнув в полумраке цехов. Когда имп уже стоял в гулкой, давящей тишине ангара, отбрасывая на стены чудовищную тень, а я, склонившись над верстаком, прикидывал на листе желтой тростниковой бумаги схему изделия, которое завтра поручу главному инженеру, в широких воротах появилась... новая фигура. Это был чиновник. Его можно было узнать за версту даже в сумерках. Его выдавала не одежда, а сама суть. Физиономия, отмеченная печатью самодовольного ничтожества, аккуратное брюшко, любовно выпестованное на казенных харчах и выпирающее из-под туго застегнутого жилета, и та особая, шаркающе-семенящая походка, свойственная людям, чья власть ничтожна, но абсолютно незыблема в пределах их крохотного бумажного мирка.
«Вы заняли этот ангар и собираетесь его... перестраивать?»
Его голос был мысленистым, вкрадчивым. Голос человека, привыкшего не приказывать, а намекать. Я молча кивнул, нехотя подняв на него взгляд от своих чертежей.
«Я Филов Понта, представитель гильдии строителей Манаана»,
представился он, подходя ближе и с брезгливым любопытством оглядывая моего импа.
«У меня к вам дело чрезвычайной, я бы сказал, государственной важности».
«Излагайте», — буркнул я, возвращаясь к расчетам. «Только прошу вас побыстрее, у меня масса дел».
«У меня тоже. Дело в том, что для проведения любых строительных работ в черте города требуется официальное разрешение от градостроительного совета, а также согласование с нашей почтенной гильдией. Вы же понимаете, безопасность, стандарты, исторический облик».
Я медленно поднял голову. Внутри меня что-то неприятно шевельнулось.
«Какой еще гильдией?» — обалдело переспросил я.
«Как какой?»
На мгновение растерялся Филов.
строительной, с гильдией строителей, уважаемый сударь.